Мы хорошо помним свои добрые дела, ведь их так мало.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! История будет немножко личная, но, я думаю, очень-очень-очень интересная. Я бы назвал ее «История о названиях», «История о фактах и об их подтверждении или об их опровержении». Причем касается это не только такой вот обычной активности, но и активности в сфере делания добра. Долго объясняю, наверное. В советское время я жил недалеко, бывал в огромной новосибирской евангельской общине. Это такие верующие люди. Там было очень много молодежи, и им вот, естественным образом, не хватало места в трапезной. Решили построить новую. А молодежь там, вот так было принято в то время, делилась на немецкоговорящую и остальную. Там были и не только русские, а русскоговорящие всевозможные. И киргизы учились в Новосибирске, студенты и так далее. И, соответственно, было два собрания. Одно на немецком языке, оно длилось ровно 3 минуты. То есть было объявлено место и время сбора, намечены транспорт и материалы, которые нужно подвезти там, дерево. А второе длилось по-русски, 1.5 часа с молитвами, призывами, с одобрениями. Я сейчас сразу вспоминаю всевозможные конференции, где люди, которые не имеют никакого отношения к теме конференции, всех ободряют. И там самые выдвиженцы. Очень напоминает, кстати, еще одну историю, гораздо позже она стоялась уже в наше время, когда один из посетителей заявил, ну, даже если никто не явится, то я явлюсь. Ну, если тоже не явился. Ну, вот об этом речь. Итак, второе собрание длилось 1.5 часа. Оно было с молитвами, с призывами, с ободрением, с самовыдвиженцами. В общем, целая там беда. И что же получилось по факту? Немцы явились все 150 человек, и за 2 недели построили своими руками эту новую столовую. Остальные из второго собрания тоже иногда появлялись, но единицами, и вклад был минимальным. О чем я сейчас говорю? Я вот сам уверовал во Христа Иисуса в Томске, тоже в таком полунемецком сдержанном собрании, где нет пафоса, до сих пор кстати, нет, хотя немцы уехали большинство, нет призывов, вообще нету, ни десятини, ни к двадцатини, ну ни к чему никого не призывают, вообще нету. И это даже странно для меня лично, потому что я одновременно в Кемерово живу и тоже бываю в других собраниях. Но я вот помню дом капитальный, который ремонтировали, мою студию, помню, построили, быстро, качественно, молча, никаких эмоций, призывов, вот как-то само собой получается. А сам-то я живу в Кузбассе, где такой менталитет словесный очень. Море слов, призывов, эмоций, молитв, аллилуев. Но как-то для дела, то опять все почти что в кусты. Всегда какие-то единицы являются и тоже по-разному. Пытаясь свести эти реальные факты, за которые я ручаю, зуб даю, в вопросы самопознания. Так глубоко я зарыл сегодня тему.
Есть нечто более сильное, чем все на свете войска. Это идея, во имя которой пришло Виктор Гюго.
Томский благовест. Наивность, она бывает системная и нечаянная, как говорится, прохватила старушку. То есть она направлена на себя, например, бывает, или на подобных тебе, на их оправдание. На себя преувеличивать свои благие порывы, чувства, намерения, даже если они никогда и ни во что реально не воплощаются. Система наивность глубже. Она полагает, что вера или там мировоззрение, неважно, коммунистическое или христианское, это мои эмоции, это мои размышления, это мои мечты, ну или содрогание перед святыней. И такая наивность не видит, что вера это бездельная, что жизнь по-прежнему эгоистичная, что ничего, кроме пустословия-то, по факту нету, все только в голове, да и то минут на 40. Такая системная наивность очень любит тезис о спасении только верою. Потому что дел-то у нее нет никаких и быть не может. И если она не поломает ногами своих розовых очков, то никогда и не будет.
Быть высоконравственным и значит быть свободным. Конфуция.
Жизнь как подвиг не для современных и наивных людей, потому что все мученики и нищенствующие, они все в прошлом. Это не для наших наивных, прекраснодушных обывателей, организованных в группы самоподдержки. Наивность очень нуждается в поддержке, в возгревании, а то вдруг увидит человек свою пустоту и наготу псевдоверы без дел, а значит, без реальной жизни.
В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе. В 30 лет я обрел самостоятельность. В 40 лет я избавился от сомнений. В 50 лет я познал волю неба. В 60 лет я научился отличать правду от неправды. В 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца. Конфуция. Хочется добавить, как поздно.
Когда в общине, хоть и православной, хоть и в евангельской, объявляется воскресник, сбор помощи или иное постоянное какое-то начинание, делание, то реально процентов 5 постоянно, год от года пребывает в этой работе. Это все не для рожденных свыше. Пот, жертва, неудобство, отсутствие красивых песен и молитв. Я помню, мы с бабушками рыли в доме молитвы подвал, огромный, кстати, сейчас он существует, а молодежь сверху на третьем этаже пел так красиво и так размышляла о святости. И вы знаете, где эти пивуны сейчас? Нету. И это им тоже стало скучно.
Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.
Радио «Томский благовест».
Я считаю, что духовное делание, как любое, оно вопреки удовольствию, оно через слабость, страх и через сопротивление материала, через постоянное и неодобряемое противодействие. Оно требует постоянных усилий, силы. А вот наивняк, неважно молодой или старый, ищет одобрения, поддержки и подпитки. Но это не подвиг.
Все человек теряет с годами юность, красоту, здоровье, порывы честолюбия, и только глупость никогда не покидает людей.
Итак, поговорим сегодня о реале и наших мечтах. Михаил Неволин, Петербург.
Здравствуйте. Ну, реалии всегда и мечты немножко расходятся, а иногда и немножко серьезно. Ну, вот раз уж мы заговорили о церкви, о сообществе верующих, то тут, конечно, я бы не стал идеализировать вот то, что, Владимир, вы говорили там про немецких верующих, про русских. У всех свои проблемы. Просто немецкие верующие, они очень похожи на немецких неверующих. Русские верующие похожи на русских верующих. И действительно, это часто бывает такое. Вот у нас принято вот так говорить, митинговать, собираться, да, вот это распевать песни. Вот это очень хорошо у Булгакова в «Собачьем сердце», кстати говоря, изображено. Вот, это, вот эти бесконечные какие-то собрания. Причем считается, что чем оно больше, тем оно духовнее. Там если по 2,5 и по 3 часа. То есть как бы так вот А когда действительно, вот я согласен, я вам больше скажу по поводу вот этих так называемых субботников, там уборка территории и так далее. Когда вот заявлялось, что там, например, будет уборка территории, особо никто не приедет, а если говорят, будет уборка территории, обещало там приехать, местное телевидение будет снимать. Тут почему-то все приходят, потому что ну, надо же показать, а вот потом что-то сорвалось, не приехали, вроде и не очень-то интересно. Но вообще тут такая проблема в том, что церковь, это вот называется собранием святых. Это правильно, но вот тут под святостью это не духовно какая-то нравственная планка, которую вот мы, ну если мы говорим о верующих, достигли. Это просто название по сути верующих. Там святыми называются все вот в Новом Завете, да, там обращаются святой, святой слово христианин потом появилось. Но мы святые не потому, что там мы вот святы, мы лучше кого-то. А в общем-то мы абсолютно такие же во многом, как и другие люди. Я не говорю, что я не хочу там принижать как-то верующих, да, там или как-то. Но вот самая такая большая опасность, жестокая ошибка, когда люди, которые приходят в церковь, и такие есть, особенно неофиты, которые, в общем, раньше как-то с христианством дела не имели, ни с церковью, они приходят и ожидают, что вот здесь такое вот ну, совершенно какое-то почти общество. Конечно, это еще не ангелы, но вот уже где-то там крылья чуть-чуть пробиваются. То есть, вот что-то такие совершенно другие люди, другие взаимоотношения. Тут никогда вообще тебе грубого слова не скажут. Никогда никто никому не позавидует. Все друг другу все время помогают, и если надо, там всегда придут на помощь, протянут руку и так далее, и так далее. Это все замечательно, но, увы, такого не бывает и никогда не было. Ни в одной церкви такого не было. Да? Это не надо идеализировать. Естественно, да, мы, люди, приходящие в церковь, они там стараются как-то совершенствоваться, стараются расти, стараются там достичь нечто большего, что они имеют. Но вот это такая жестокая ошибка рассчитывать, что там люди гораздо-гораздо лучше. Потому что, конечно, на первых порах это все в таком розовом свете видится, но вот эти очки розовые, они... ну, через какое-то время все равно спадут, и все равно человек сталкивается с тем, что ну, кто-то его там обидит, кто-то не поймет, а кто-то там, кому-то он там поделится по секрету чем-то, а тот разнесет дальше, и начинаются какие-то сплетни. И вот тут, знаете, самое печальное, когда вот в конце концов, как в известной песне Высоцкого, там и в церкви все не так, и человек махнет рукой и вообще уйдет. Потому что вот проблема, что вот его мечтания, вот эти его ожидания, они никак не совпали с тем, что он увидел. Поэтому я не хочу как-то там, знаете, планку ниже опускать или что-то, но надо просто понимать, что придя в церковь, мы придем в общество таких же точно людей, как мы. То есть это вот грешники. Грешники, да, спасенные, там, исцеленные, но они никакие не совершенные люди. И если бы они были совершенны, тогда по большому счету мне там делать нечего бы было, потому что я-то несовершенный, что я туда приду. И вот если у нас есть это понятие такое изначально, то в общем... На самом деле гораздо будет проще жить в церкви, гораздо проще и духовно возрастать, и помогать друг другу, потому что мы понимаем, что мы, в общем, ну, несовершенны, да, что церковь это институт все-таки богочеловеческий, и человеческого там очень много. Очень много. Это нравится, может быть, нам или нет, но вот, увы, это так.
Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. Я вообще человек очень, Михаил, впечатлительный. И когда вы в первый раз в прошлый вторник вот об этом выравнивании сказали, я, конечно, так наивно тоже, потому что ирония, которую я сейчас говорил, это на меня направлена. Именно я очень человек наивный, невзирая на то, что довольно уже немолодой. Она мне показалась очень большой новеллой. Но я целую неделю, Михаил, не пропустил зря. Вот, я разговаривал с нашими уважаемыми мною людьми и говорил, вот есть две концепции. Концепция мгновенного исправления, это так называемое рождение свыше, вот, ну, которое якобы жизнь не подтверждается, ну, фактами. А второе, это вот такая концепция действительно тяжелой затяжной болезни, которую надо лечить с рецидивами, со срывами, так сказать. Люди убегают из больнички, бывает, потом Бог и снова туда силы загоняет, или не силы, уж не знаю, кого как. И вот эта вот новелла, выравнивание по факту, не по эмоциям, не по молитвам, не по аллилуям, а вот по факту, вот по ступкам, по делам, вот, с невосоковленными, уже сегодня, кажется мне, не очень большой новелла, чуть поменьше, но все равно внутри пепел стучит в мое сердце, что как бы не сдаем ли мы какие-то свои, пускай наивные, но представления о чем-то большем. Вот если больше, на самом деле, вот, или все-таки это так именно, как вы сказали, как вот, может быть, отчасти я, у меня тоже есть такой опыт, конечно, что, если сказать честно, то сначала было очень большое очарование, но года полтора не больше, потом было громадное разочарование. Я даже сменил, так сказать, город, чтобы не глядеть на некоторых людей, быть, что называется, подальше. Не потому, что я-то лучше гораздо их, но просто, ну, не воспринимал какие-то вещи. Потом постепенно стал воспринимать, привык, что называется, принюхался.
Смердящих осторожно называли сильными духом.
Как быть с фактами, Ирина Борисовна, у вас тоже огромнейший опыт, вы пастор домашней группы, вам и слово. Город Ярославль, Ирина.
Я лично против огульного обличения контингента наших церквей.
Нельзя докопаться до сути, не испачкавшись.
От христианской молодежи, которая выходит на евангелизационное служение и сидит где-нибудь группой на бульваре или на набережной, при виде мирских молодых граждан, они могли такое сказать. Ну, не то в шутку, не то всерьез. По коням вон грешники идут. Ребята, они ведь четко знали свою привилегию, что они лично уже не грешники. Их вдохновляла весть о своем спасении. Их мало смущала мысль об оставшемся своем несовершенстве, потому что в их практике появился уже экстренный и верный инструмент преобразования личного, покаяния. Покаяние в каждом случае, повторенное после какой-нибудь пагубной замашки, застрявшей в характере досадной твердыни. Вот и все.
Некоторых спасти от виселицы может только электрический стул.
Ведь они знали следующую за этим обещание Господа: и грехов твоих не помяну вовсе. Вот так и шла у большинства очистительная, высвобождающая работа. Конечно, с переменным успехом, но все-таки ведь шла. Да, я согласна, что в Церкви Божией присутствует разный народ, в том числе и люди нечестные, корыстные, лицемерные, блудники, прилипалы, прелюбодеи. Что их привело в Церковь? Ну, во-первых, желание повертеться среди обычных людей, от которых можно чем-либо поживиться, заботой или финансовой помощью, выгодной дружбой с бизнесменами, ну а для парней часто знакомством с порядочными девушками. Так вот, наиболее честные негодяи, поняв, куда их занесло, они потом быстро уходили. А иные прилеплялись, вроде скевы Вилхва. Они даже шли на покаяние, приходили на крещение, посещали ведь не только служение, но и домашнюю группу. Ну, правда, там они невольно выдавали себя, заставляли нянчиться с собой, поглощая все время общей встречи. Иные из них, кто годами торчали в церкви, то ведь в конце концов чем-то обижены, все равно покидали ее. Мало того, потом распускали сплетни, чаще всего, конечно, в служителях.
Благородный человек говорит лишь о достоинствах ближнего, хоть тот и лишен их, низкий лишь о недостатках. И пусть даже оба они лгут. Первый идет на небо, второй в преисподнюю.
А вот другие, они оставались в теле Христовом, потому что на самом деле ведь не они выбрали Бога, а Он их выбрал и проявил то долготерпение, которое стало платформой их содержки в церкви. Приходило время, и вот этот самый, казалось бы, народ, не настоящий христианин, начинал все-таки что-то понимать, чувствовать, ощущать влияние Духа Святого. И в конце концов переходил на другую сторону баррикад, менялся, но просто в другом темпе, нежели горячие и активные верующие люди.
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть. и достаточно мрака для тех, кто не хочет, Блеза де Паскаль.
Но все равно у тех и других одна судьба – меняться. Это же Божий план на них. Божий план на них, на каждого, на меня. Ведь Бог каждый день проверяет мое сердце, что в нем, правильно или нет. Дух-то Божий, он преломляет нашу душу. И человек уже не хочет своего варианта личности. Он хочет выйти на Божий проект. Знаете, я ведь не придумаю то, что я сказала. Я за свои 26 лет церкви сама рассталась с беспорядками в своей жизни и видела, как это происходит с другими нашими людьми. Вот поэтому я и против огульного разоблачения контингента наших церквей. Пусть, знаете, этим занимается сатана, клеветник. Наша задача – благословлять таких колеблющихся людей, молиться за них, участвовать в Божьей работе над их жизнью. Ну, а праведны, да, вы правы, конечно. В первую очередь, вы праведны по вере. Но это ведь заведомо процесс. Вот апостол Павел в послании филиппийцам уже пишет. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, то со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, которым вы сияете, как светило в мире. Ну вот таким образом я и отношусь к разному народу в наших церквях.
Кто время целовал в измученное теме, сыновей нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, два сонных яблока больших, он слышит вечно шум, когда взревели реки времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный род. Но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох. Еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют. О, глиняная жизнь! О, умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, в ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, больные веки поднимать и с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать. Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь. И некуда бежать от века властелина. Снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего порога. Куда? На улице темно. И словно сыплют соль мощеную дорогой, белеет совесть предо мной.
Осип Мандельштам.
Поведение верующего человека в своей общине, вот в этих программах, они же впрямую зависят все-таки от отношений человека с Богом. Ну и отношения эти имеют свое развитие. Начало у всех бывает разное, абсолютно разное. Я уже где-то на это намекала. Кто вот как себя ведет? Ну, кто-то в силу своих вот экстремальных ситуаций, он, конечно, сразу цепляется в Бога, как в свое спасение, окунается в страх Божий. Он почти сразу будет жить с оглядкой уже как бы на хозяина жизни, чтобы выбраться из своего горя. Он будет активным, всего себя посвятит. И вот в примере, когда случаются эти экстремальные ситуации, я заметила большую активность просвещения, молитвенной жизни не только среди тех, кто встал в пролом за угрожающее своего больного какого-то близкого, какая-то болезнь неизлечимая. Ну и в созависимых членах, репцентрах. Эти люди вместе с Богом и с пастырем как бы взялись вместе спасать от гибели своих родных. Конечно, пастырям приходится много работать над их прежними ошибочными позициями, их опытом, который не оправдался. Но, как правило, матери, жены, сестры, они идут на это водительство, дружно объединяются в молитвенные группы, совещательные ячейки. Это очень искренние люди. Они, в общем-то, как бы оправдывают свое звание верующих людей, пускай на каком-то начальном этапе. Ну, кто-то ведь начинает свои отношения с Богом вообще с некого партнерства, когда Бог для него какой-то старший статусный партнер, с которым стоит считаться, как бы не выходить на тропу противодействия. Ведь он еще даже и не ученик, но у него есть симпатия в кругу верующих, у него появляются хорошие друзья, но у него настоящая связь с Богом, она вся впереди. Бог, конечно, силен поднять такого человека, как отец сына. Ну вот у меня как раз вот было подобное начало. Я ходил уже в церковь, как бы наблюдала, что там происходит, как что-то меняется, что из этого выстраивается в моей жизни. Многое, конечно, еще осталось без изменения. Но, знаете, в день крещения, ну, после него, когда мы вышли из здания бассейна, мы вышли вместе с коллегой своим, с которым мы обычно на работе курили вместе. Думаю, сейчас он как скажет, Ирина Борисовна, давайте-ка, может, там покурить. Мы шли мимо сквера в здание, где должна быть конференция. Я так испугалась, ну вот он сейчас так скажет, и что я? А он взял и сказал, Дмитрий Борисович, как-то неудобно, стыдно перед Богом, мы же только что крещение приняли. Вот у меня какое-то первое сознание такое настоящее появилось. Ну, а так все равно многое в жизни оставалось по-прежнему. И как-то я шла лесом по дороге, что-то анализировала там все свои ситуации, и вдруг я в небо глядела и сказала: Господь, я знаю, что это неправильно, но я ничего не могу поделать, я не знаю, как это изменить. И вы верите ли, буквально дня через три все как карточный домик рассыпалось, без моей помощи, причем с анестезией, мне и больно-то не было. Я была так поражена. Естественно, я все больше и больше прилеплялась к Богу и с Ним стала решать свои вопросы. Какие верующие на таком этапе были от партнерства, приходили к Богу уже как Богу, как Господу в своей жизни. Третий человек такой встречается, что сразу понял, что Бога ведь надо знать максимально для человеческого ума. И он связывает свои отношения с Ним, начиная с чтения Слова Божьего. А значит, с его конституции, со сводом духовных законов, именно законов того царства, на которое он претендует, с чем согласна его совесть. И вот на этом пути к нему приходит ясное понимание, что ему требуется перезагрузка, переформатирование личности. И он уже не будет отлынивать от такой союзной работы с Богом. Ну, конечно, промахнуться в чем-то он будет еще пока способен, но дезертировать нет. Это, как правило, ведь будущие служители. Но им еще много, конечно, предстоит работать над своей личностью. Конечно, воровать, убивать, прелюбодействовать они уже не станут, да и до этого раньше в основном такое не делали. Но ведь остаются пробелы. В частности, такие пробелы, как честность общения, открытые лжи, манипулирование, эгоизм. Ох, как мне пришлось за собой следить. Я оказалась такая хитрая, я такая хорошая, все меня уважают, а я нет да нет и скажу не совсем то, что хотела бы, а то, что надо в этот момент сказать. А то начну решать, помочь или не помочь. Эгоизм начинался выскакивать. Ну и вот это манипулирование я заметила, что еще оставалось, что я руководила человеком за счет непрямых свойств. Я потом так ужаснулась всему этому, а вначале за милую душу к этому прибегала. Вот и пошла уже настоящая чистка, и она продолжается. И я благодарна Богу, что он даже путем такого испытания попала, когда в аварию, и вдруг я почувствовала, что у меня нет претензий к Богу, что я даже ему сказала спасибо за это испытание. Вот это, думаю, я поднялась, обрадовалась. Ну, впереди еще много работы, ребята.
Вы очень важную вещь сказали, Ирина, о признании в бессилии. Вот вы просто меня даже уели. Я очень гордый человек, и я всегда могу все сам. А это очень важно, действительно, сказать, что ну, вот это я точно не могу. Ну, для меня, вот, например, если говорить о моей работе, о моем служении, это вот компьютерные дела. Тут я уже реву и начинаю молиться. Ирина, а вот как пастор домашней группы, приходится ли вам вот замечать вещи, которые мы с Михаилом тут озвучили, или это не бывает никогда у вас?
Моя домашняя группа, это была моя редакция. У меня было 5 человек в редакции. Инженер, звукооператор, звукорежиссер. Ну, вы понимаете, да? Ведущие. Даже больше иногда было народу, которые приглашались на определенные циклы передач. У меня даже был театр по радио. И вот эти все люди всегда были моей группой постоянной. Причем я с ними много лет работала. И мне было трудно в том смысле, что редактор группы, у меня была власть сказать вот так, вот так, вот так, и они слушались, и я не помню случая, что были какие-то споры, возражения. Вероятно, какой-то мой авторитет, все-таки возраст есть возраст, профессия режиссера, она статусная, и мне, видимо, удавалось убеждать. Тут возражений не было. А вот вопрос с характером человека, с его гордостью, с его замашками, с его какими-то просто даже неправильными действиями, просто с дисциплиной, будем так говорить, конечно, приходилось. Сначала я, видимо, хотела взять тем же орудием, авторитетом своим. И я вдруг один раз мне Маша, которая вроде всегда помалкивала, вдруг мне сказала: «Ирина Борисовна, вы, конечно, ой, какое же она слово-то применила, авторитетный человек, вы, конечно, можете подавить меня вот своими словами, но, а дальше она какие-то свои дела». Думаю, надо же, выступила против меня так смело, думаю, надо научиться держать удар. Приходилось в чисто человеческие связи наводить уже не мирскими способами, не авторитарными, не профессиональными, потому что когда ты оснащен профессией, вроде у тебя сила есть, а какими-то другими, теми, которые подсказывает Бог, которые в своих посланиях апостолы показывали, как надо обращаться с людьми, в деяниях, начинаешь читать это уже не просто с интересом, а просто как уже со школы жизни, слово-то Божие, как инструкцию. И у меня сохранились все отношения хорошие, слава Богу, даже любовные отношения. Мы все так любим друг друга, все мои ведущие, моих программ, те, кто у меня звукорежиссером, инженером. Сейчас ведь пандемия, не больно-то находишься друг к другу, это сдержано, но мы переписываемся очень активно. И все время в любви объясняемся друг другу. Слава Богу.
Это была Ирина Савина. Прежде чем дать слово Михаилу Невольному, я скажу, что про дисциплину вы прямо в болевую точку попали. Я не буду говорить про другие предприятия, где я тоже сотрудничал, там Библии, магазины продавали. То есть тоже много было проблем. Но что касается именно СМИ, вот в Кемерово это было 13 человек редакция, тут 6, но тоже еще 11 волонтеров. С дисциплиной были просто огромные проблемы. И вот мне хотелось бы опровергнуть вопрос, что это вообще были люди возрожденные. Они были очень талантливые, талантливее, чем я, это факт. Очень амбициозные и гордые, не менее, чем я. Все было хорошо, но дисциплины не было вообще. То есть более плохих работников, чем верующие в жизни я. Когда я занимался дистрибьюцией, когда я занимался СМИ, ну, в общем-то, трудно всем, мне кажется, представить.
«А не пойти ли мне на работу?» – подумал он и не пошел.
Так раз разрушает идею мгновенного преобразования.
Главное – высказать какую-нибудь примитивную мысль и потом повторять ее почаще. Так рождается истины.
Томский благовест.
Михаил Неволин, город Санкт-Петербург, пожалуйста.
Да, Владимир, я бы с вами согласился, потому что это тоже такое частое разочарование. Мне тоже приходилось в христианских организациях, там, церквях, миссиях трудиться. И тоже иногда так удивляешься, что ну, никогда такого, не то что даже не обязательного, а вообще халатного, разгильдяйского отношения. Или манипуляции, там, и снизу, и сверху причем. Там иногда и руководитель может там что-то. Ну, мы же вот делаем благое дело, там, и не выполнять то, что он обязан, как руководитель. Там это касается чего угодно, финансовой дисциплины, там, или трудовой, там, разные. Ну, и вот, вот опять-таки упоминали книгу «Деяния апостолов», да, и вот я просто для того, чтобы мы немножко... так вот трезво относились и к себе, не считали, что мы что-то достигли. Вот я был вчера вот хуже, а сегодня лучше, а завтра еще. Да нет, вот там возьмем даже Первоапостольскую церковь, там ведь откуда диаконы появились? Потому что в этом собрании святых процветала коррупция, там одним давали, другим нет, утаивали там и так далее. Это не то, что была какая-то удивительно плохая церковь, нормальная была церковь. Просто это повторяется часто, это вот... Ну, это нормальная жизнь церкви, которая падает, люди там падают, поднимаются. Нет такого вот ни мгновенного такого роста, ни такого линейного роста, что сегодня я стал лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня. Ну, как правило, такое не бывает. И об этом, кстати, очень честно говорит Библия. Там ведь даже герои, которые приводятся в пример, там, когда мы начинаем изучать их, да, там вот, они обманывали, они там изменялись чужими женами, кто-то предавал, кто-то отрекался, кто-то там проявлял слабость, неверие и так далее. И тем не менее, это были верующие люди, никто не говорит им там и не оправдывает их грехи, но это было так. Вот я, кстати, мог бы напомнить одну такую старую книгу, еще там средневековая, можно сказать, книга, она, в общем, к христианству отношения никакого не имеет, «Декамерон» называется, она состоит из новелл. И вот там есть одна из новелл, такая очень поучительная для нас, там, значит, был... некий такой благочестивый христианин, он жил в Париже, и у него был друг Авраам, такой еврей, убежденный иудей. Они очень хорошие были друзья, очень порядочные люди, честные люди, трудились вместе. Ну и вот этот христианин все пытался его как-то вот убедить, чтобы тот принял христианство наконец. Ну и тот как-то он, так вроде они дружили хорошо, хотел получше узнать, и вот он решил отправиться. Он из Парижа отправился в Рим, потому что там больше церквей, там в общем, центр христианства, и вот он туда отправил. Этот христианин как-то разочаровался немножко, потому что, ну, большой город, там столица, в общем, и он примерно ожидал, что он там может какие-то пороки увидеть и так далее. И вот он там, значит, возвращается через какое-то время, этот Авраам, и встречается с этим другом, и на удивление говорит, что да, ты знаешь, я вот принял твою веру, я стал христианином. И объясняет, почему. Он говорит, что я, говорит, вот видел такие грехи, говорит, в церкви, которые вообще я никогда, мне в голову бы даже не приходили. Они ни в мире, нигде там не происходят. Видел неблагочестивых людей, в том числе служителей. И при этом я видел, что церковь, она живет, она растет и развивается. И вот я понял, что вот без Бога это абсолютно невозможно. Если бы не было вот вашего христианского Бога, то все бы должно по человеческим законам должно рухнуть. Ну, такая немножко, может быть, ну, конечно, преувеличение, как любая такая новелла, да. Но вот она очень хорошо вот убеждает, что церковь, она живет, она не живет не потому, что мы такие хорошие, а потому, что вот Бог ее хранит. И вот мне жаль всегда людей, которые приходят в церковь в надежде что-то такое вроде рая на земле найти, увидеть каких-то особых просвещенных людей, которые вот прямо светятся, все улыбаются там, и все у них замечательно, если они скажут, то их слово там закон и так далее, и так далее. Ну, в церковь надо все-таки приходить ко Христу, а не в клуб какой-то вот таких добропорядочных, хороших граждан. Потому что в этом случае, если ты приходишь ко Христу, вот здесь никакого разочарования точно не будет. Потому что Спаситель-то он не разочарует. А церковь это, в общем, место такое, где собираются грешники, которые, они получили прощение, да, они стараются, они растут, но они порой вот там делают то, что не хотят вроде делать, понимают, что надо, а вот делают иначе. А иногда и не понимаем, кстати говоря. То есть мы понимаем, как нужно сделать, вроде бы, и делаем, а на самом деле потом через какое-то время осознаем, что вообще-то не так надо было все делать. И вот я тогда неправильно что-то осознавал, неправильно выстраивал какие-то ценности, приоритеты. И вот я считаю, очень хорошо помогает изучение истории церкви. И вот когда мы это видим, что церковь, она падала, там, вставала, допускали какие-то страшные ошибки. Причем даже, что там ошибки? Преступления. И Бог ее все время хранил. Хранил вот не потому, что там особенно хорошие и добропорядочные люди, которые лучше, чем где-то вне этой церкви, но потому, что он сам обещал, что врата ада не одолеют, потому что вот его милость, она вот выше суда. И вот, вот это вот самая-то такая, наверное, благая вещь в этом-то и есть, что его милость выше суда. И мы не совершенные, мы не святые, мы... Совершенно не так растем и развиваемся, как нам бы того хотелось, но Бог нас терпит, долготерпит и сохраняет. И вот и церковь при всех, так сказать, своих недостатках, при всех наших недостатках, она стоит, развивается и растет. И вот это, слава Богу, что так происходит.
Михаил Неволин, вы очень парадоксальную вещь, цитаты, так понял, из Декамерона привели, что именно отсутствие порядочности, какие-то грубые нарушения, то, что мы называли средневековым хаосом, да, моральным. Да вообще, я, например, читал впервые, ну и последний раз тоже, к счастью, Декамерон в 12 лет. У меня завучем по литературе в школе была, значит, тетя, я у нее выкрал. И воспринимал я и все мальчишки нашего 7 класса это как просто такое средневековое порно. То есть я удивился, что вы из такого низкопробного, как на мой, конечно, просящий взгляд, вещи, такую интересную мысль смогли. В Библии сказано, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Вывод ваш в конце программы, правильно ли я понял, конечно, заключается в следующем. Ты, конечно, таков, как есть, но хотя бы ты себя-то не обманывай. И другие, они такие, какие они есть уже. Ну, не суди, Бог запретил, не суди. Но не обманывай и не обманывайся. Вот, мне кажется, это два глагола, рядом они диатроны находятся. И, Ирина, если вдруг что-то есть добавить, ради Бога, у нас еще есть минут 5-10, пожалуйста, Ирочка.
Смотришь телевидение, залез в интернет. Как что-нибудь такое предложат, не то чтобы из клубники, хуже говорить, из волчьей ягоды, так сразу я вырубаю. Я не задерживаюсь. Что-то давно уже так, когда я затягивалась, клевала. Конечно, все равно выключала. Поначалу вроде бы как-то шла на поводу. Всем предлагаю этим заниматься. Как грязь себя отряхивать, выключать все программы, которые... Причем дело ведь не только в сексуальных каких-то вещах. Вот эти жестокие сцены, не просто убийство, а с озверением, вот все эти жестокие сцены, конечно, я вырубаю. Вообще стараюсь пустой разговор, спектакли-то телевизионные, как я хотела выйти замуж, вышла замуж, да напрасно, да он оказался такой да сякой. Вот эти все программы, конечно, уже не смотришь давно. Да там и актеры-то какие-то среднестатистические играют. Старые советские фильмы с удовольствием смотрю, а это все вырубаю. Вообще, конечно, надо себя ограничивать вообще в принципе, не терять время. А то вот, допустим, начнешь читать Слово Божие, думаешь, ой, какое-то откровение сразу появляется. Чего же я сидела сегодня полдня, ерунду какую-то смотрела? То уже сравниваешь, насколько ты себя посвящаешь Богу или просто этому миру, своему развлекательному характеру. Ведь мы же режиссеры, мы же очень веселые люди. Нам нравятся шутки, комедии, потому что это основа режиссуры – отмечать комедийность. В этом талант проявляется режиссерский. И, конечно, я иногда трачу на это время, но всегда потом себя это, за это на горох ставлю.
Спасибо большое. Это была Ирина Савинова. Она прозрачно намекнула, что хватит уже нашим радиослушателям слушать эту ерундовую программу. Открываем Священное Писание и углубляемся. Но вот вопрос, остался ли меня пока еще открытым. Мы там углубляемся или мы самообманываемся? Там очень много похвального. вы святые, те святые, там, Коринфяне святые. В Коринфяне вообще там был свальный грех, если поглядеть внимательно так. А там святые, да святые, он все и хвалит, да хвалит. Понимаете, вот здесь есть почва для ханжества, для самообмана. О чем была, на самом деле, программа-то наша? Конечно же, не была она программа о плохих актерах, она была программа об очень плохих актерах-христианах, ну, в том числе. Это же касается любого общества, и мусульманского наверняка, и там буддийского. Это общая проблема, то, что люди не дотягивают, а как бы вот надо бы дотянуть. И вот здесь начинается вот это вот менжевание, называние вещи. С одной стороны, это аванс, конечно, да, может быть, вы и правы, а с другой стороны, все равно неправда. Вот пока что до конца мое взбаламученное сознание не успокоилось. Но я включу в эту программу несколько еще моментов для того, чтобы, может быть, как-то это прояснилось. Уважаемые слушатели, я понимаю, что мы скорее запутали, чем прояснили вопрос. Но вдруг у вас будут вопросы. Радио нижнее подчеркивание angel@inbox.ru и чат на sd-radio.ru. Я благодарю своих уважаемых соведущих многолетних, Ирину Савинову и Михаила Невольна. Всем счастья, удачи, любви. Как бы хотелось бы никогда и нигде, даже на страшном суде, не притворяться, друзья.
С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечно долгое будущее, а с точки зрения старости – очень короткое прошлое. Шопенгауэр.
Что с человеком не делай, он всегда тащится на кладбище. Михаил Жванецкий.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Диалог с домработницей.
Что на обед? Детское мыло купила. А что к обеду? Вы очень полны, вам не надо обедать, лучше в ванне купайтесь. А где 100 рублей? Ну вот, детское мыло купила. Ну а еще? Так что вам считать? Деньги от дьявола, душин да подумать. Еще зубную купила пасту. У меня есть зубная паста? Я в запас, скоро ничего не будет, ей-богу, тут конец света на носу. А вы сдачи спрашиваете?
А вы на земле проживите, как черви слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Максим Горький. А вы на земле проживите, как черви слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Максим Горький.